Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем наш разговор. Игорь Андреев у нас в эфире, и мы говорим о Полтаве, о не так как Полтава, и о том, как у нас сращивается все в одно. Полтаву выиграли, и следующий, как в кидо, Петр Император. Заключается нештатский мир. Буквально через 5 минут там все это выиграно, Северная война.
Ну, так в учебниках да. И получается.
Да,
ну, иногда еще Гангут упомянут, а во-вторых.
Да, но там еще много всего. Много. Гангут 14-й год, и там Гренгам еще 21-й.
Да, но все равно вот. Возможности не позволяют.
Да. Сейчас маленькая скобка. И кто у нас правильно отгадал тот город, куда было доставлено золото, доставшееся.
Золотой запас.
Да, да, да. Большевикам. И правильный ответ – Казань. Все правильно. Казань. И выиграли книги «Деньги русской эмиграции. Колчаковское золото. 1857 годы». Олег 905-763. Другой Олег 926-586. Андрей 903-738, Лена 903-734 и Саша 905-728. Эти 5 человек получат каждый по книге Олега Будницкого, которая будет представлена на нонфикшн достаточно широко в ближайшую среду. Итак, мы возвращаемся сейчас к вот этому промежутку. 9 лет от Нарвы до Полтавы. От Полтавы до всех свершений еще лет 10-15, так вот.
Ну, это да. Ну, вот эти 9 лет, чем они заполнены? Петру приходилось решать целый ряд таких острых задач. Ну, поскольку мы говорим о сражении, то реорганизация армии, конечно, надо было. Слава богу, еще дивизия Репнина не успела подойти, потому что Петр ведь первоначально был в страшном состоянии после поражения. Это, видимо, было вообще связано с его психическим состоянием вот со времен стрелецкого бунта, когда у него начались такие припадки, что ли, обессиливания с ним случались. Так вот в прусском походе произошло. Но он быстро приходит в себя и начинает проводить вот эти самые реформы. Но надо понять следующее. Ведь с кем он имеет дело вообще? Шведы, ведь первоклассная армия. Мы как-то об этом забываем. У нас вообще немножко карикатурно Карл XII выстраивается, потому что личность действительно неординарная в своих поступках. И не всегда подается тому, что так в этом веке, в XVIII веке, ценится, а имеется в виду здравый смысл. Карл, конечно, многие вещи творит вопреки, казалось бы, здравому смыслу, но при этом, совершая эти действия, он выигрывает сражение. Вот в чем дело. Собственно, задатки великого полководца, несомненно.
Но там еще отец много чего заложил.
Да, конечно. Карл Карл XI выдающий, конечно. И военную реформу. Кстати, внимание уделял воспитанию сына. Он разработал программу его обучения. Он пригласил к нему лучших учителей. Но не забывайте, Швеция — это 4 университета того времени. Швеция — это генералы, которые учились в университете, тоже Левенгаупт, например, так сказать. Это не чистый вояка, это интеллигент вояка. Поэтому армия, с которой мы имели дело, это была первоклассная армия. Не забывайте еще и то, что за спиной этой армии стояла не одна победа. Собственно, 17 век — это век многих шведских побед, в результате чего шведы, и хотя и не реализовали свой проект превращения Балтики в Шведское озеро, но в большой степени подошли к этому проекту.
17 век во многом шведский.
Да, во многом шведский.
Начиная
с 30-летней войны.
От Густава II.
Да, да, великого, так сказать,
да.
Густава.
И кончая вот здесь.
Это новаторство постоянное в военном деле. Они тут, наверное, оказались в ситуации в той же, в которой Фридрих Великий оказался. Потому что, имея страну с относительно небольшим населением, ну что такое, метрополия, 1,5 миллиона человек, даже смешно. и при этом выполнять функцию великой державы.
С очень большой нежилой территорией.
Да, да. Ну, плюс еще, так сказать, появляются уже провинции захваченные, югу там Балтики и так далее. Контроль над всеми крупными реками, которые впадают в Балтику. Таможенная империя, таможенное государство. И уделяющие очень много внимания вот развитию военного дела. Они, конечно, что такое шведская армия? Чем она была вот сильна? Чем он был опасен, Карл? Даже тот Карл 9-го года, казалось, с армией которого сократилась, собственно, вдвое почти, и вынесла все эти тяжести похода 728-9 года. Это армия натиска. Они, конечно, проповедовали натиск. Бой барабанов, так сказать, это призыв атаковать. Они дошли до того, ведь, что, сближаясь с противником, для того, чтобы не потерять силу и быстроту, темп наступления, они останавливались и делали, по сути дела, один залп. Когда линейная тактика требовала, так сказать, от других, и другие армии проповедовали, да, периодически эти залпы, которые, ну, по крайней мере, на дальнем расстоянии играли роль более психологическую, нежели реальную. Карл вообще, так сказать, довел до одного залпа с 30 шагов, и после того штыковая атака, холодное оружие. Далеко не каждая армия это могла позволить, ведь, опять же, не надо забывать, что шведская армия не просто регулярная, это, по сути дела, армия национальная. Ну, по крайней мере, когда они отправились уже в Россию в 708 году, она, конечно, на 50% была разбавлена наемниками, тем же саксонцами, которых набрали, вот, стоя, так сказать, в биваке в Саксонии. Вот, плюс жители Прибалтики многочисленные. Кстати, даже русские там были, потому что не забывайте, что по Столбовскому мирному договору, Кардисскому, так сказать, там были русские фамилии, русские офицеры шведские армии. Вот. И вот эта армия, так сказать, натиск. Вот, поскольку национальная, она не боялась холодного оружия. Когда, как националь, когда регулярные армии Европы, ну, не любили доводить до холодной рубки холодным оружием, потому что это было слишком затратно. Слишком плохо даже с точки зрения, потому что терялся контроль над солдатом. В этой жаркой горячей схватке. Кавалерия. Шведы, в отличие от большинства европейских, так сказать, конных армат, использовали атаку галопом, по сути дела, рысь переходил в галоп. Шли колено в колено. И не стреляли из пистолетов, как было принято, так сказать, вынимая седельные там сумки и выстрелы. Они шли сразу, так сказать, ну, иногда стреляли, но в целом, так сказать, рубка шла была. Поэтому это была первоклассная, опрокидывающая все, так сказать, масса, конная масса шведская. Так что противник был чрезвычайно сложный. Петр, когда начал одерживать первые победы, ну, не надо забывать, что эти победы в Ливоне, в Лифляндии, Эстляндии, так сказать, они были над второстепенными военными формированиями. Там были много полумилицейских, что ли. Основная армия ушла в Польшу и стала там гоняться, да, за Августом.
Я помню, да. Не знаю, насколько точно я скажу, но я помню знаменитые осады и штурм Нотебурга. И соотношение было, ну, невероятное в пользу осаждавших и штурмовавших русских.
Да, да.
Правда, и потери были страшные.
И потери были.
Потери были страшные у русских войск. Да.
Ну, там известно, конечно, сражение. Вот этот факт, когда... Вот это, кстати, свидетельство о том, как растет армия. Когда был отдан приказ прекратить, Петром же отданный, и когда, значит, отказались, и Голицын, командующий, значит, бригадой, гвардейской, по-моему, бригадой, стал отталкивать лодки, чтобы не возвращаться. И они пошли. Вот вам уровень, так сказать. Кстати, там несколько человек за трусость были потом расстреляны военным судом. А крепость все-таки взяли. Но при этом, конечно, крепость уже была старая. Это же наша крепость, наш орешек, так сказать, устаревшая в этом смысле фортеционно.
Но... Кстати, Нотебург – это просто калька. Калька с Орехоград.
Ну, да, он в форме ореха.
Да, этот остров. И также это шведы его тоже орехом называли. Да, немцы называли орехом.
Да, и это новгородцы, когда князь был Юрий Данилович, сын первого московского князя, тогда великим и одновременно новгородским князем построены. Армия, конечно, росла. Вот тут другой вопрос, поскольку у нас не так. Вот она, Полтава, да? Шведы-то могли победить?
Могли.
Вот как раз и говорят о том, что Петр избрал знаменитого в Жалкеве выбранную тактику измождения противника, выжженной земли, изнурять противника. Ну и действительно изнуряли, страшно изнуряли. В Польше начали изнурять, в общем-то, так сказать, территорию уничтожая. Затем, так сказать, Белоруссия, ну, Великое княжество Литовское. Потом Смоленская земля, здесь выжигали все. Столбы дыма постоянно, так сказать, висели, подпирали небо. И шведы действительно испытывали трудности с продовольствием, провиантом, боеприпасами. И, по сути дела, потом это стало стратегической проблемой. Петр загнал в этом плане Карла в угол.
Зачем пошли? Вот я вопрос, который очень многих, я думаю, мучает всегда те, кто... Даже те, кто читает исключительно учебник и смотрит кино. Зачем? Зачем Карл пошел туда?
Ну, зачем? Зачем? Остался один противник. Датчаны, как известно, были выбиты еще до того, как Россия вступила в войну. Благодаря, опять же, в общем-то, дерзкой операции Карла, опять же, поступающим не так, как все поступающие. Затем, в конце концов, он поразил Саксонии Августа. И у него остается, да, у него остался только один противник.
Но почему именно здесь? Почему на юг?
А, вы имеете в виду этот поворот? Почему?
Да.
Ну, в общем, да, ждали его наступления прямой, по прямой, через Смоленск на Москву.
Ну,
тут много как бы присутствует неких версий, заставивших его. Одна из версий как раз это призыв Мазепы и обещание Мазепой снабдить всем необходимым армию.
Через плодородные и союзные земли пополнится,
да.
И так.
И опять, да. Считается, что по-прежнему он, так сказать, вынашивает уже планы наступления на Москву, но уже через Украину, так сказать, иным путем. Просто, так сказать, перезимовав, получив необходимую помощь. Ведь когда Венгаупа под Лесной разбили, для него это действительно была катастрофа. 4000
может быть, это решающий
момент? Ну, он уже к этому времени, в принципе, принимает решение, видимо, повернуть и идти к Мазепе. И делает, в общем, совершенно неосторожный с военной точки зрения шаг. Он не идет навстречу Левенгаугу, а, собственно, уходит от него, даже не дожидается рандеву. И Левенгауг, конечно, движется на свой страх и риск. Здесь известное пренебрежение вообще-то к русской армии, что даже Левенгауг, генерал, с ним справится. И действительно, ведь реляция-то о Лесной, о том, что Левенгауг успешно отбил, там не было сказано, в Копенгаген отправленная, значит, в Стокгольм, то есть отправленная реляция, там же не было сказано, что поражение было. Ничего не было сказано о том, что потерян был весь вот этот запас, который тащил на 4000 телегах с собой лифлянский губернатор. Нет, там было сообщение о нападении огромного русского войска и успешном его отражении. И все. Вот. Пренебрежение, оно присутствовало и долго присутствовало, собственно, у шведов. А была еще одна вещь, зачем он пошел. Вот это связано опять с особенностью личности Карла XII. Он, в общем-то, как человек глубоко верующий, даже верующий где-то много сильнее, чем Петр в этом плане, если сравнивать эти две личности, он считал себя нечто вроде, ну, орудием Бога. И он наказывал вероломных государей, которые нарушили клятву. Не забывайте, ведь Петр, правда, он ушел от клятвы целования, но Петр как бы давал, так сказать, обязательства, подтверждая Кардийский мир, не нападать. Это был вечный мир. А тут он нарушил вероломно. Также Карл расправлялся со своим кузеном Августом, который тоже нарушил обещание, с датским королем. Вот, и он, так сказать, себя считал вот этим, так сказать, бичом наказывающих вероломных государей. В данном случае остался один вероломный государь, Петр. Для нас, кажется, этот мотив не очень мощный, такой основательный. Мы привыкли говорить о неких интересах, так сказать, государства, государственных и так далее. Но у Карла и он, несомненно, присутствовал. При том, что он стратегически как бы мыслил и, конечно, видел, что Россия поднимается и хотел ее, так сказать, осадить. Причем осадить резко и решительно в этом плане. Поэтому его планы ну, и разделение, расчленение, так сказать, московского государства, и решение вопроса, кого посадить на престол, от царевича Алексея до Собеских, кстати, так сказать, на русский престол якобы. Это вот все выстраивается в один, в одну плоскость. Ну, а поворот на Украину уже был отчасти и вынужденный, потому что, лишившись вот этих припасов, не имея боеприпасов, не имея продовольствия, он должен был решать накануне зимы, уже наступает осень, идти вновь на Смоленск и брать эту мощную крепость было невозможно. Он попытался обойти иным путем пойти, но Петр перехватил, он перебросил силы и прикрыл этот путь. И тогда, собственно... Петр диктовал условия.
Уже диктовал.
Уже диктовал условия. И в этом, так сказать, его заслуга, несомненная и бесспорная заслуга. Но вот когда они уже сошлись на поле, когда уже, что называется, Карлу деваться не было, некуда, все равно висело многое на волоске. Вот как ни парадоксально. Я тоже согласен с той репликой, которую вы бросили. Да, Петр все подготовил, но он сам боялся постоянно. Он все время вот референдум, если посмотреть его письма, вот когда время придет. Значит, генеральные баталии, якобы дело опасное дело. Вот он постоянно об этом помнит, что можно лишиться в один момент всего с таким трудом созданного, огромными, так сказать, его трудами, трудами страны. Поэтому он пытался сделать все возможное, чтобы, во-первых, обезопасить себя, чтобы почти гарантировать. Но война – это дело такое, что две стороны. И до конца как бы такой твердой уверенности не было. И парадокс даже заключается в том, что, наверное, даже Петр чем-то перестраховался. Потому что ведь в сражении участвовало где-то, историки там разные проценты говорят, там 56% есть такая цифра от той массы войск, которую Петр располагал. Ну, действительно, все знают, что на втором этапе Петр выстроил войска в две линии. И, собственно, принимала участие первая линия в этом сражении. До второй, что называется, не дошло. Но вот тут был как раз тот момент, когда все-таки повисло. Вся ситуация. Я имею в виду, что вот они выстроились, одна армия против другой армии. Шведы, конечно, когда выстроились, впечатление было страшное, и шведы оставили много воспоминаний о сражении. И шведские историки очень много сделали, они изучали по сути дела судьбу каждого солдата и офицера, так сказать, да, отказавшегося.
Да, не забудьте о замечательном романе, который написан на основе дневников еще.
Да,
да, вот. Да.
И когда они увидели, вот эта линия строй шведов, она была, во-первых, на 1,5 километра короче русской. Во-вторых, между батальонами расстояния были 200 и больше метров, представляете? А тут стояли плотные, где-то порядка 22-24 тысяч линии русских войск, да еще между ними 55 полковых пушек.
Вот, то хотел спросить, там еще важнейшие ведь факторы.
Да.
Артиллерия, которая...
Артиллерия — это вот второе, что выиграло Полтаву. Она... Там где-то, ну, сейчас вот новые данные, 127 орудий, старые там 102, но это, в конце концов, дело второе, это историки этим занимаются, для них это важно, но артиллерия буквально сметала сначала ядрами, потом картечью, сеченным железом, так называемым, шапнелью, так сказать, она выкашивала буквально шведов, а шведы... Ну, известно, что они взяли 4 орудия, в основном, видимо, для сигнальных каких-то целей, хотя у них было больше, у них было более 30 орудий. Карл и Реншильд это сделали для того, чтобы себя не связывать. Они делали ставку на быстроту натиска, и тяжелые орудия... Это то, что их связывало. Надо сказать, что Карл XII, будучи полководцем, в общем-то, избегал пользоваться орудиями, как ни парадоксально. Это не первое сражение, выигранное и им, но тут проигранное. Не первое сражение, где он воевал, так сказать, не прибегая к орудиям. Кстати, и фельдмаршал Реншильд так выигрывал одно сражение. Вот. Так что им оно не нужно было. Вообще парадоксально, потому что известно, что Густав Адольф как раз создал полковые орудия. Он провел вот очень важную реформу, пригласил голландцев, они ему наладили медное, так сказать, рудное дело, и они создали вот эту легкую полковую пушку, которую катили в боевых порядках и которая выкашивала. Вот он этим выигрывал, а Карл пренебрегал, в отличие от Петра. Петровские вот эти потехи знаменитые, огненные потехи, да, вот эти его забавы вдруг в Полтаве, угу. Вот вам, так сказать, Петр, его эволюция, вдруг в Полтаве превратились в то, что для шведов стало истинным горем, бедой, потому что русская артиллерия, Брюс, который командовал этой артиллерией, он за Полтаву получает Андрея Первозванного, они перемололи, конечно.
Да, да, несомненно. Тут же вот эта остановка, это линейное построение, это уже совсем не та быстрота и маневры, и натиска, и прямо с марша атаковать, как это делал очень часто Карл XII. Ничего этого уже нет.
Ну, он в темпе, все равно темп был высокий, сближались они, так сказать. Тут не было вот в фильме, тут наш слушатель должен понимать, что вот в фильме «Петр Великий», так сказать, «Петр Первый», знаменитый Симоновым, там бег такой, такого невозможно было в линейной тактике, никто никому не бежал. Они сближались, потом был бросок, вот шведы сблизились, сбросились, и несколько батальонов, первые батальоны, там командир полка первого батальона, он был командиром бригады, погиб. И вот тут произошло то, что, ну, свидетельство того, что вот русская армия уже много что достигла, офицеры уже знали, что они должны делать, это очень важно на самом деле было, но еще инициатива была вещь, ну, не привитая до конца русскому офицеру, да, и вот когда убили командира бригады, полка, когда был вот этот натиск, когда шведы, кстати, захватили даже несколько полковых орудий, развернули и стали стрелять по русским, вот оказалась такая заминка, потому что вот в чем тут была опасность, если бы первая линия дрогнула, подалась назад и побежала, получилась бы нарва, то есть получилась бы паника, и вот эта множественность, этот перевес, который присутствует на стороне русского войска, он обращается из большого плюса в огромнейший минус.
Большая мешанина,
да,
гораздо.
Паника, да, конечно, да, да, да. Причем, так сказать, она в сторону реки Ворхслы, так сказать, все, армия неуправляемая. И вот тут известный эпизод, когда Петр бросается, промчался через несколько батальонов, так сказать, вдоль фронта, возглавил вторую линию несколько батальонов и повел, и исправил положение.
Выпрямил вот, и... Да.
Да, и вот это был как раз... Вот эти 20-30 минут, собственно, и решили на втором этапе все дело. Потому что дальше уже шведы, когда русская армия двинулась с этими огромными, так сказать, промежутками, с охватом, с тем, что... Это третье. Тем, что шведы не смогли развернуть окончательно свою кавалерию. Они, например, на правом фланге просто места им не хватило. Кавалерия стояла сзади солдат. А кавалерия, конечно, у шведов была первоклассной. Если наша пехота уже где-то сравнялась со шведами по выучке, по мужеству, то, конечно, все-таки, я думаю, драгунские полки наши все-таки проигрывали шведской выучке.
Шведские пока проигрывали, да.
Потому что просто кавалерия – это такой род войск, который требует более длительный, 9 лет мало. Здесь нужно оттачивать, вытачивать, так сказать, шлифовать.
Традиции,
много, да, да, много, потому что конный парк, так сказать, все это очень крайне сложно. И, конечно, Карл не смог использовать вот эту блестящую шведскую кавалерию. И последнее, что четвертое шутку со шведами, конечно, сыграл, это его ранение Карла.
Я только хотел сказать, какое это значение имело ранение.
Конечно,
его
колоссальное,
недомогание.
Большое, большое, конечно, сыграло, хотя едва ли даже он не раненый, живой, так сказать, и вставший во главе, мог выиграть битву, но, несомненно, его отсутствие сказалось. Но ведь это же опять, как бы, понимаете, следствие того, что вот Петр и Карл, я понимаю, вроде как его величество случай сыграл, так сказать, и четвертая, вернее, третья пуля, так сказать, настигла в данном случае, еще было их пять пуль. Одна, так сказать, сразившая его, первая пуля, попавшая в галстук в Нарвском сражении. Он когда развязывал, она пулей вылетела, на излете попала. Вы можете представить, какой человек Карл. Он весь упоение в бою, если он в схватке не заметил, как на излете пуля попала к нему.
Да.
Вот,
но... вот, эти, да. Вот эти многие факторы и эти многие случайности. Но я бы так сказал, в данном случае и с той, и с другой стороны я бы разделил его величество случай на две части. И случай был, и его величество. Одно и другое. Один государь и другой.
Который, один, который не бравировал накануне сражения и берег себя, но когда нужно, помчался возглавить полки.
Да.
А другой, который как простой пехотинец или всадник, вступил в перестрелку и получил в ответ пулю.
Да, все обернулось здесь своей другой стороной, то, что было 9 лет назад. Игорь Андреев, Полтава сегодня у нас была. Ну, кстати, я думаю, в 2009 году-то мы подробненько вернемся к Северной войне. Почему бы и нет. Спасибо.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.